Букинист. Кира подтянула лямки рюкзака и вошла в научный центр через пожарный выход, осторожно оглядываясь по сторонам и умоляя мироздание, чтобы ей никто здесь не встретился. Судя по камерам, после новостей о смерти их главного инвестора, из центра разбежались примерно все, не забыв прихватить с собой особо ценное оборудование. Кира посматривала в камеры примерно раз в сутки, больше по привычке. Когда-то, еще до погружения в капсулу, она выпросила у Соколова доступ, ссылаясь на то, что хочет круглосуточно следить за статусом дефрагментации многочисленных секторов памяти капсулы из дома. В лабораторию перестал заглядывать даже Стрелковский, видимо, опасаясь мести со стороны приближенных президента. Правда, непонятно за что. Это было вполне в духе ее научника — отсидеться до лучших времен, пока не станет понятно, кто там следующий, куда подует ветер и на чьей стороне будет выгоднее. Поэтому Кира даже не удивилась, когда в один из дней увидела через камеры, как Давид Борисович лично опечатывает входы и блокирует двери центра, виновато озираясь. Люди в черном тоже наведались в центр аж целых два раза. Они вывезли основной прототип капсулы и все сопутствующее оборудование, небрежно и торопливо, к счастью, не заметив множество дублирующих прототипов на подземных этажах. И после этого оставили, наконец, научный центр в покое. Платье Мико, фотографии Игоря, зубная щетка и пара смен белья — покоились в полупустом рюкзаке Киры. Ей невыносимо было оставаться в Москве и вообще в стране, хотя 147-й так и не подписали, а выборы преемника Соколова назначили только на весну. Она не знала даже, куда полетит, но оставаться в городе, который кричал об Игоре из каждого угла, больше не могла. Протесты постепенно стихали. Переходное правительство, состоящее почти полностью из военных, лишь пару раз выкатывало на улицы танки. Впрочем, Кира так и не поняла, зачем. Танки были старыми и ни в кого не стреляли. Просто ездили по центру туда-сюда, сминая гусеницами свежий асфальт. Постепенно толпы на улицах поредели, подростки снова начали ходить в школы, студенты в университеты, клерки в офисы. А камеры продолжили все это снимать, как ни в чем не бывало.
«Это что, все?» —
думала Кира, сжимаясь от ужаса и удивления. Но ответить на ее вопрос было некому. И тогда она, наконец, попросила Арата прислать ей обещанное — несколько пустых болванок, гибких микродисплеев для создания ID-паспорта на любое имя. Паспорт, как и фото, заливался на болванку через специальный зашифрованный токен, который Кире тоже прислал Арат, так что никто не сумел бы узнать ее новое имя. Кире было невыразимо больно от мысли, что придется все снова начинать с нуля, в который раз. Поэтому в последние дни перед отъездом она просыпалась с колотящимся сердцем, в 6 утра, без будильника, задыхаясь от тревоги, будто кто-то тряс ее за плечо и умолял проснуться. Она уговаривала себя не возвращаться в центр за копией их с Соколовым сна. Да и наверняка черные люди все удалили, но не проверить просто не могла.
«Зачем тебе этот сон? Что ты хочешь в нем найти?»
Перед мысленным взором стояла маленькая Полина в расплывшемся от слез макияже гейши, которой отец запретил ехать на похороны матери. А внутри билось что-то острое, что ранило до крови и распарывало внутренности. Что-то похожее на
«я хочу попрощаться».
Спустившись на один из подземных этажей, она стала открывать двери карточкой с альфа-доступом. Одну за другой, одну за другой. Камеры оживились, повернули цифровые головы вслед за ней. Но Кира все шла и шла в антипеллинговой маске, которую Арат прислал ей давным-давно, еще до взлома мозга Соколова, просто на всякий случай. Сейчас маска пришлась весьма кстати. Новые документы Киры пока не бились в базах, и лишний раз триггерить камеры было опасно. Хотя кому бы вообще взбрело в голову смотреть видео из брошенного всеми научного центра, который, кажется, по-настоящему никогда и не был нужен никому, кроме нее и Соколова. Она распахнула последнюю дверь. Полутемное пространство прилодинга, мигающие диоды по контуру плавно закругленной комнаты. В центре стола матовый шар с теплым сиянием внутри. Лабораторный компьютер. Неужели работает? Кира подошла, дотронулась до силиконовых клавиш капсулы, натянула наушники и обомлела. Там был шум города, далекий и странный, совсем не похожий на звуки Москвы. Стрекотали велосипеды, шелестела листва, едва заметно плескалось что-то похожее на море или, может быть, залив. И где-то очень далеко, будто на вершине холма, звонил колокол. Она несмело прикоснулась к очкам проводника.
«Этого не может быть!»
Но руки уже сами делали все, что полагается. Прикрепляли датчики, продували маску с сонным энзимом и готовились к погружению. Кира села в кресло, вдохнула и выдохнула несколько раз от волнения и нырнула в чей-то сон. Колокольчик звякнул над дверью, и та легко качнулась, пропуская в маленький книжный магазин рыжеволосую женщину в сером пальто и кожаных перчатках. Ее лицо скрывали большие темные очки. Магазинчик, узкий как пенал, был зажат меж двух пятиэтажных коробок с черепичными крышами. Стены из красного кирпича, светлые полки прогибаются от веса томов, цветные корешки бульварных романов спокойно соседствуют с роскошными кожаными переплетами энциклопедий, а строгие блестящие обложки учебников с потрёпанными словарями и справочниками. Посетительница сделала пару шагов вперед. Бородатый худой мужчина за прилавком, по виду лет 40, взглянул на нее сквозь блеснувшие очки в черной прямоугольной оправе.
«Могу ли я чем-нибудь помочь, датский?»
Датский прозвучал в тишине магазина с едва уловимым акцентом.
«No, thanks».
«Нет, спасибо, английский».
Рыжая направилась в дальний угол магазина к стеллажу с детской литературой. Остановившись у нужных ей полок, она сосредоточенно заправила за ухо прядь волос, сняла очки и заскользила взглядом по книгам. Рука застыла на желтом корешке. Ярко-алые буквы.
«Den Lili Pimet Svolstikerne».
«Девочка со спичками», датский.
«Фрекен, you come for the third time and do not buy anything and always hold this book in your hands».
«Фрекен, вы приходите в третий раз, но только берете эту книгу в руки и ничего не покупаете, английский».
«So what? I collect various editions of this book, and now I'm looking for the next one. I'm looking at it here».
«И что? Я коллекционирую издания этой книги. Присматриваю очередной здесь, английский».
«Is it the same all the time? Oh, so interesting».
«Все время одну и ту же книгу? Хм, интересно, английский».
Голос продавца едва заметно дрогнул.
«Is there something wrong?»
«Что-то не так, английский».
«Oh, no worries. I just guess I can help».
«О, все в порядке. Просто думаю, что мог бы вам помочь, английский».
Ответ прозвенел в маленьком пространстве магазина, как стекло.
«I don't need your help».
«Я не нуждаюсь в вашей помощи, английский».
Девушка надела очки и резко повернулась к продавцу. Того уже не было рядом, он копался под прилавком.
Take a look. Perhaps this book will be of more interest to you.
Посмотрите, возможно, эта книга заинтересует вас больше, английский.
На потертой голубой обложке книги кириллическим шрифтом было написано «Ганс Христиан Андерсен. Девочка со спичками. Сказки и рассказы».
I don't understand.
Я не понимаю английский.
Она, почти не глядя, листала богато украшенных золотом трех поросят. И тогда букинист из-за ее спины тихо и медленно произнес: «И спички вспыхнули так ослепительно, что стало светлее, чем днем». Рука рыжей застыла над очередной страницей. Она захлопнула книгу, сунула на полку и судорожно заложила волосы за уши, обнажая тусклый шрам, который тянулся от левого виска до середины шеи.
«Я не понимаю. О чем вы говорите? Что вам нужно от меня?»
«Ты знаешь, Макс».
«Боже!»
«Кира!» — голос Соколова пробирал до костей. «Полина, ты все-таки пришла. Я думал, что не дождусь тебя». Он обнял ее.
«Это все ужасно, неправильно!»
Она плакала и отбивалась от него сквозь слезы, мотая головой.
«Ты чуть не убил меня, а я тебя! И вообще ты умер, я не понимаю!»
Он только прижал ее к себе сильнее, ощущая под пальцами худые лопатки. «Тебе сейчас вот так плохо?» Кира всхлипнула и затихла, прислушиваясь к ощущениям. Соколов был теплым, он был живым. Ее руки медленно расслаблялись, и вместо того, чтобы оттолкнуть, она вдруг несмело обхватила его в ответ.
«Ты не тот, кем кажешься», —
прошептала Кира, качая головой.
«Всегда не тот, кем кажешься».
«Просто ответь, тебе хорошо сейчас». Он отчаянно стиснул ее, боясь, что она снова исчезнет, растворится, и на этот раз уже навсегда.
«Я не знаю», —
выдохнула Кира ему в плечо. «Спасибо, что не отталкиваешь. Ты — самое странное видение из моей головы. Но у меня нет спичек, чтобы тебя удержать. У меня есть только я сам, со всеми своими грехами». Маленький книжный мирок ощутимо тряхнуло, и подошвы серых полуботинок Киры задрожали от того, что пол сдвинулся и качнулся. Они резко подняли головы. С потолка осыпалась штукатурка, заволакивая все облаком пыли.
«Где ты?»
— Кира похолодела.
«Игорь, где ты находишься? И сколько дней?»
«В городе». Она в ужасе схватила его за плечи.
«Соколов, что там происходит? Там, где ты заснул? Это триггер или взрыв? Ты что, поставил триггер?»
Оглушительный грохот сотряс магазин. Кира вскрикнула и пригнулась, закрывая голову. Перекрытия рушились, книги падали на пол, рассыпаясь цветными пятнами среди кусков кирпичей.
«Игорь, вспоминай, мать твою! Где ты заснул?»
Он, смертельно бледный из-за того, что происходило с той стороны, протянул ей голубую книгу. «Это все, что я знаю». Кира схватила девочку со спичками и начала судорожно перелистывать страницы.
«Ну же, быстрее!» — сквозь зубы стонала она. «Ну дай мне хоть что-нибудь, господи!»
Она отбросила книгу и изо всех сил толкнула его в грудь.
«Вспоминай! Ты сейчас сдохнешь, понимаешь? Соколов, где ты?»
Он попятился. Его почерневший взгляд был направлен вниз, туда, куда Кира уронила книгу. На форзаце каллиграфическим почерком Соколова было выведено: «Грязь. 55 градусов 45 минут 1 секунда. 36 градусов 56 минут 0,5 секунд».
«Я приду за тобой», — глухо сказала Кира.
В ту же секунду магазин рассеялся в цифровую пыль, оставляя ее наедине с темнотой очков и глубоким страшным дыханием, как будто она только что пробежала много километров и упала на землю без сил. Кира поднесла ослабевшую руку ко рту, зажала колесико часов.
«Капсула, позвони Стрелковскому».
В наушниках долго висела тишина. Капсула набирала номер Давида Борисовича раз за разом, но он как будто боялся отвечать. Почти потеряв надежду, Кира привстала с кресла и потянулась за водой. И вдруг незнакомый номер.
«Алло! Алло! Вы кто?»
Голос Стрелковского звучал фальшиво.
«Это я!»
Она надеялась, что Давид Борисович вспомнит все, что было между ними хорошего, и поможет ей, а не сдаст полиции.
«Подскажите, вы когда-либо отдавали ему хоть один дубликат? Не другим, а именно ему?»
Молчание давило. Стрелковский прекрасно понял, кто этот он. В разговорах они часто называли президента именно так.
«Плохо помню. Кажется, еще весной».
Словно ничего не значащую мелочь бросил Давид.
«А вы кто?»
«Ты плохой актер», — с грустью подумала Кира и повесила трубку.